Починяем примус с Евгением Примаковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по вечерам... По вечерам, вторников и четвергов мы с вами починяем примус. То есть разговариваем о чем-то интересном, актуальном, не очень актуальном, вечном. Том, что нас интересует, меня и моего сегодняшнего гостя, Анатолия Васильевича Таркунова, академика и ректора, главу Московского государственного института международных отношений, он же университет. Вот, ну, соответственно, будем говорить про образование и про дипломатию, поскольку МГИМО – это кузница кадров дипломатических. Те ребят, которые идут работать потом в Министерстве иностранных дел, чаще всего они выпускники МГИМО. Есть еще несколько учебных заведений, такие как Дипакадемия, там есть ИСАА, например, да, есть еще просто какие-то, да, там, юридические, исторические и прочие факультеты, но, тем не менее, основная кузница кадров – это МГИМО. Прежде чем начать, я вам скажу телефон прямого нашего эфира, плюс 7-495-95-95-91-2. Есть еще WhatsApp для обратной связи, 8-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Можно задавать еще в Телеграме нам вопросы, и даже есть маленький Телеграм-чатик, собственно, «Починяем примус», он называется. Буду рад, если будут вопросы, я думаю, что все-таки к такому гостю обязательно будут. Здравствуйте, Анатолий Васильевич.
Добрый вечер.
Я долго болтал и очень долго не здоровался, извините. Анатолий Васильевич, ну, вы знаете уже, мы с вами даже это обсуждали, что называется, за кадром, я по-старому, по-телевизионному, то, что Россотрудничество попало под санкции, у нас Русский мир фонд попал под санкции, фонд Горчакова попал под санкции. А вот при этом мы считаемся подразделением Министерства иностранных дел, а вы, между прочим, тоже подразделение Министерства иностранных дел. А вы, Анатолий Васильевич, еще член коллегии МИД. А почему вот академические учреждения пока не под санкциями? А то нам даже обидно, мы уже влетели, а вы нет еще.
Ну, я думаю, что все еще может быть впереди, хотя хочется верить, что здравого смысла еще хватит у тех, кто принимает решения на этот счет. Правда, его не хватило, когда принималось решение относительно Россотрудничества, Русского мира и фонда Горчакова. Я вспоминаю, что на одном из заседаний Валдайского клуба была сессия, посвященная дипломатии, и в этой сессии участвовал Уильям Бёрнс, который сейчас руководит ЦРУ, был как-то послом. И говоря о дипломатии, он подчеркивал, что наиболее важной чертой для любой дипломатической работы и службы должна быть стратегическая эмпатия. Имея в виду, что понимание стороны, с которой ты ведешь переговоры, понимание партнера в том числе достигается за счет культурного кода, за счет умения понять культуру, культуру поведения другого человека. Вот организации, которые вы перечислили, мне очень хорошо известны и близкие организации, поскольку я практически долгие годы со всеми этими организациями сотрудничаю, и более того, университет активно сотрудничает практически во всех больших программах, которые реализуются и Русским миром, и Россотрудничеством, и фондом Горчакова. Они как раз призваны вот создавать такую мощную подушку для стратегической эмпатии, на базе которой могут приниматься и важнейшие политические решения, вестись переговоры, достигаться компромисса, находиться, так сказать, взаимоприемлемые развязки самых сложных вопросов. Поэтому, откровенно говоря, я даже как-то уязвлен вот этими решениями, они мне абсолютно непонятны, для меня необъяснимы.
Но вы говорите, что пока что, и все-таки академические и научные учреждения, научно-академическая дипломатия, она пока что еще вне, так сказать, поля боя находится, да? Вы объясняете это каким-то уровнем все-таки сохраняющимся эмпатии. Мне так кажется, что это просто фактор времени.
Ну, я не сказал, что я объяснял это сохраняющейся эмпатией. Я говорил о том, что нужна эмпатия достаточного уровня для того, чтобы такого рода решения не принимать.
А ее нет.
В этом вопрос, что ее нет у наших партнеров.
Партнеров ли?
Так, да, партнеров ли, да. Уже, да. И это совершенно очевидно, в том числе вот в связи с этим принятым решением, о котором вы говорили. Но единственное, у меня есть все-таки надежда на то, что есть понимание, или, во всяком случае, оставшиеся какие-то элементы понимания того, что академическая дипломатия, научная дипломатия необходима в современном мире и для того, чтобы в том числе и науку развивать, для того, чтобы решать самые тяжелые проблемы современности, которые связаны не с политической и конъюнктурной ситуацией, и даже не с зонами конфликтов, а связаны в целом с положением, в котором сегодня оказалась наша с вами планета. Мы с вами это ощущаем в последние дни, особенно ощущают наши партнеры Ли, имея в виду, положим, те рекордные температурные изменения, которые мы в этом году наблюдаем в Европе, в том числе в Великобритании. Такого я, во всяком случае, не помню. Да, по-моему, они не помнят. Они сами говорят, что это рекордные изменения. Значит, проблема климата, проблема экологии, проблема продовольствия. Ведь без участия ученых в решении этих проблем, причем коллективного, совместного участия, не обойтись. И мне кажется, что это все-таки какое-то понимание сохраняется на этот счет. Но, может быть, я оптимист.
Вы оптимист, вы все-таки профессиональный дипломат, вы чрезвычайный полномочный посол. Я повторю, да, член коллегии МИД, вам положено так рассуждать. Я не дипломат и не оптимист вообще ни разу. Я часто шучу на эту тему и говорю, что хорошо быть пессимистом. Ты или всегда прав, или приятно удивлен. Вот пока что я все время, к сожалению, прав. Кто эти специалисты, которые вот как-то...
Я думаю, что вы все время удивляетесь просто.
Все время все больше и больше удивляюсь. Все больше и больше удивляюсь. Но, смотрите, Россотрудничество ведет несколько... И, кстати, с помощью и в партнерстве с МГИМО, и с фондом Горчакова, и с другими блистательными учреждениями. Мы ведем несколько каких-то образовательных программ, обменных программ. Приезжают молодые специалисты, там, историки, политики, журналисты и так далее, дипломаты, узнавать Россию. Но сколько их? Какого они возраста? Ведь огромный, извините за англицизм, гэп сейчас произошел. Людей, которые не понимают Россию, не знают Россию и знать не хотят Россию. И при этом они еще где-то там крутятся, как мухи, в центрах принятия решений. И от их безмозглой храбрости зависит принятие этих самых решений. Об этом говорил, я помню, много раз и Караганов, кстати, да, который говорил, ну, сравните времена, когда был Шарль де Голль, когда был Миттеран, когда был Гельмут Коль, когда был Вилли Брандт. И вот это.
Но я вам скажу, что это не только касается, конечно, тех персонажей, которые мы упомянули, поскольку это лидер, это глава государств, крупные политические деятели.
Хорошо, Генри Киссинджер.
Это касается, конечно, и большого звена, так я выражусь, специалистов по России, по международным делам, которые сегодня уже очень преклонного возраста, на смену им никто не пришел. Я, поскольку уже тоже не молодой человек, я помню все эти семинары, конференции, которые проводились в советское время и уже в послесоветское время. Какое огромное количество классных специалистов в них участвовало, хорошо знающих Россию, историю России. Это не значит, что мы соглашались во всем, но это были люди, с которыми можно было разговаривать. Они понимали наши озабоченности. И, во всяком случае, понимали, что многие озабоченности вытекают из особенностей нашего исторического развития, нашего геополитического положения. Все это было. Потом вдруг повсюду стали закрываться Russian Studies Centers. В Америке, насколько я помню, вот период, когда я там работал в посольстве, такого рода центров было порядка 200. Практически в каждом университете был центр, который занимался изучением Советского Союза и России. Постепенно, как им показалось после победы, кажущейся в холодной войне, они стали центры прикрывать. Им показалось, что уже не надо изучать Россию, не надо готовить новое поколение специалистов, которые будут хорошо знать и понимать Россию. И в этом смысле вы правы, что существует обвал или гэп в поколении специалистов, занимающихся. А что такое поколение специалистов? Это же не только университетские специалисты. Это все, кто работает в госучреждениях, кто консультирует власть соответствующую. Поэтому вот то, о чем вы сказали, что молодежь приезжает, пусть ее мало, пока этой молодежи, которая приезжает, которая общается с нашей молодежью. Но это тоже исключительно важно. Мало-помалу.
А может быть, знаете как, подлая мысль. Нет худа без добра. Конфронтационный контекст, жесткий такой, вновь вызовет интерес к России.
Я думаю, что вы справедливо это заметили. И, ну, во всяком случае, я вам скажу, что вот сейчас приемная кампания идет в вузы. Я сегодня заметил по статистике, что немало просится студентов, в том числе из Западной Европы, приехать на учебу к нам. Хотя во втором семестре этого учебного года, заканчивающегося, многих просто выталкивали.
Ну, там приказным порядком посольство всем сказали.
Я рассказываю все время, как у меня девочка-итальянка плакала в кабинете, что не хочет уезжать, но она должна, поскольку нажимает на нее в этом смысле. Вот. Но, тем не менее, заявление сейчас есть от молодых людей из европейских стран, которые хотели бы приехать учиться.
Ну, не факт, что они вырастут комплиментарными к нам,
это правда,
они,
да,
но при этом
да.
это будут
но
люди
хотя
бы знающие.
Хотя бы, да. Да.
А у нас такие знающие есть?
У нас есть такие знающие, несомненно, но даже вот заметьте...
У нас такого гэпа нету.
У нас нет. У нас вот заметьте по публикациям, ну, я, во-первых, слежу по общению со своими молодыми коллегами, это классные специалисты абсолютно. Посмотрите, даже в программах наших таких больших телевизионных программах, когда выступают молодые специалисты, они же подкованы, говорят аргументированно, умеют говорить спокойно и убедительно. Ну, а во-вторых, я слежу за публикациями в наших ведущих журналах. Интереснейшие статьи, глубокие статьи. И я счастлив, что все-таки мы все эти годы, в том числе постсоветские годы, готовили хороших специалистов.
Анатолий Васильевич, сейчас у нас будет короткая перебивка. Мы просто время от времени всем напоминаем, что мы на «Радио Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Итак, снова подчиняем примус. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp 8 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Телеграм-чатик подчиняем примус. Задавайте ваши вопросы. Анатолий Васильевич Таркунов, академик и ректор МГИМО, у нас сегодня в эфире. Анатолий Васильевич, ну вот вы говорите, классные специалисты, хорошо говорят, аргументируют свою точку зрения, пишут блестящие статьи. А вам не кажется, что университет, МГИМО я имею в виду, сохраняет вот эту ориентацию на Запад, на Европу, на Соединенные Штаты? Основной фокус внимания по-прежнему сохраняется там. Все меняются, все сейчас перестраиваются и так далее, но мне кажется, для МГИМО этот переход как-то особенно болезненен, нет?
Ну, я бы это не сказал. Во-первых, даже если сопоставить количество магистратур совместно, которые у нас были с западными вузами и с вузами к востоку от Москвы, то это сопоставимо. У нас очень много совместных программ с китайцами, с корейцами, с осеановцами. У нас центр ОСЕАН работает, очень активно работает центр ОСЕАН на базе МГИМО. И поэтому у нас поток гостей из этих стран, он практически неисчерпаем. Я каждую неделю с кем-то встречаюсь, а студенты встречаются, едут студенты в эти страны. Ну и более того, мы просто и не можем ориентироваться только на одну сторону, потому что мы как университет, как вуз возникли как восточный центр. В 1815 году указом императора Александра I было создано Лазаревское училище, и оно было призвано обучать восточным языкам. Турецкому, персидскому, арабскому и другим языкам. И потом это Лазаревское училище и переросло в МГИМО. Ну, во всяком случае, было присоединено МГИМО в середине 50-х годов, уже 20 века, и роскошная библиотека, в которой когда-то Гоголь работал, Пушкин заходил, она теперь находится в МГИМО, и все специалисты, крупнейшие и важнейшие по восточным языкам, они оказались в МГИМО. Поэтому я считаю, что наша школа востоковедения одна из самых сильных в мире. И я сам востоковед. Я не говорю, что я принадлежу к этой школе самых сильных в мире. Но вместе с тем тоже, ну, штук 6 книг я по Корее выпустил, и они переведены на китайский, на корейский, на японский, и на английский языки. Что-то один, что-то в качестве участника коллективных монографий. И вот заметьте, даже не берите в Гугле или в Яндексе, значит, специалисты по Японии, по Китаю, вы увидите, как много там появится специалистов МГИМОшных по АСЕАНу, по Юго-Восточной Азии. Так что я не могу здесь, Леонид Александрович, с вами согласиться. Мы всегда старались держать соответствующий баланс. А сейчас, конечно, с учетом нынешней ситуации, мы активнейшим образом развиваем, продолжаем развивать связи с нашими восточными соседями. Кстати говоря, если вспомнить даже наши такие эмоционально пафосные мероприятия, как встреча выпускников МГИМО последних лет, то они тоже проходили в Астане, в Ташкенте, когда собирали по 500-600 человек выпускников со всего мира. А сейчас мы планируем в октябре провести такого рода встречу в Улан-Баторе, где очень большая группа наших выпускников в самых разных сферах, и в госуправлении, и в бизнесе, и в культуре, и монгольские студенты по-прежнему обучаются в МГИМО. И вообще, если говорить об иностранных студентах, которые в университете учатся, то это большинство, конечно, стран, из стран Востока сегодня. И прием вот этого года еще раз это доказывает.
Ну, это я вас пытаюсь периодически немножко попровоцировать.
Я понял.
Да, ну, смотрите, просто в чем дело. Для того же Министерства иностранных дел до последних, наверное, лет самая престижная работа всегда была так называемые развитые КАП-страны. Это такая вот традиция. С одной стороны, традиция наша цивилизационная, все-таки ориентация на Запад, окно в Европу в Санкт-Петербурге, Петр I и так далее. С другой стороны, туда был добавлен такой откровенный яд советского времени, когда там джинсы, жвачка и видик.
Дефицит.
Так поэтому, да, поэтому мы поедем туда и будем счастливы. Будем есть там, не знаю, картошку, все копить, и потом с видеомагнитофоном вернемся на родину. Насколько вы видите, реально сейчас у студентов это проходит? У вас же есть наверняка конкурс на языки, вы понимаете. Вот на английский там, и датский, например, идет столько-то человек, а на китайский, монгольский...
Ну, в очередь столько-то. Устраиваются на китайский. Да? На китайский, на японский, на корейские языки. Вы знаете, это феномен, который я до сих пор даже до конца не могу себе объяснить. У нас, положим, есть возможность изучать третий язык в неурочное время, в неаудиторное время. Но за это надо платить. Ну, платить для того, чтобы преподавателям платить зарплату за эти занятия. То есть цена вполне доступная даже для студентов среднего достатка. А там, где студент нуждается, мы просто оказываем соответствующую помощь. Они занимаются бесплатно. Такие тоже немало третьим языком. Так вот, сегодня третьи языки учат... при том, что у нас вуз небольшой, вообще-то, учат почти 2000 ребят. И при этом несколько десятков, под 60 человек, учат в качестве этого языка корейский. Но я...
Вас должна эта бурная радость вызывать,
да, поскольку конечно, вы кореист. Я стал ребят интересоваться. Почему? Ну, говорит, ну, во-первых, есть перспектива, интересная страна развитая. А во-вторых, очень нам нравится корейская культура. Музыка и сериалы.
Но все-таки не северокорейская же культура,
я предполагаю. Южнокорейская, конечно, да. Но потом, вы знаете, я с вами не соглашусь. Вот среди моих друзей немало тех, кто практически всю свою жизнь провел на Востоке. Восток обожал. Вот я вспоминаю все время Кадакина Александра Михайловича, нашего блестящего посла, дважды посла в Индии, которого в Индии все звали просто Саша. Его на улицах узнавали. Не только в Дели причем, а вообще повсюду. Блестящий у нас сегодня посол Андрей Денисов в Китае, который уже столько лет трудится.
Если уж так всерьез, то и наш министр, между прочим.
И министр учил сингальский язык, и первую командировку провел в Шри-Ланке. Ну, тогда это Цейлон называлось.
Да, Цейлон.
Так что многие...
Ваш однокурсник, между прочим.
Да, мой однокурсник, да. Но я тоже в Корее поработал. Конечно,
нет. Но вы стажировались сначала в Корее, а потом туда в посольство уже приехали.
Да, но не так, может быть, долго и не возвращался туда потом, но я зато много раз бывал и в Северной, и в Южной Корее. Много раз бывал, я даже почетный гражданин города Сеула. Так что я вам скажу, что вообще любовь к Востоку, к арабскому Востоку, это же блестящие арабисты. Посмотрите, те, кто вот наверху сегодня, ну, типа Михаил Богданов, замминистр. Это же вообще блестящий знаток арабского мира, и языка, и культуры, и религии, и все. И всю жизнь на Востоке.
А вот, кстати, да, если про арабистов, просто мне вот как раз арабисты часто жалуются, говорят, что тоже есть некое старшее поколение, такие как тот же самый Михаил Леонидович Богданов и так далее, а вот среднее звено, вот с ним плохо, опять же.
Был, мне кажется, был период, здесь я не могу с вами не согласиться.
Это экономические причины 90-х,
когда были, да? Экономические причины, это период 90-х, может быть, ну, практически всех 90-х годов. Поэтому вот какое-то, может быть, поколение, ну, не то, что выпало, но оказалось не так много классных специалистов и профессионалов. Но, в принципе, старикам всегда ведь хочется жаловаться на молодежь. Поэтому я здесь не стал бы солидаризоваться
с теми. А вот в наше-то время...
Да, да, и Нарзан был лучше, конечно. И Боржоми круче. Так что это традиционные жалобы. Нет, хорошие ребята. Я, понимаете, другое дело, что у нас есть претензии, которые мы можем им предъявить. И это даже, эти претензии доказываются даже статистикой. Например, мало читают очень. А вы знаете, что литературу, ЕГЭ по литературе, сдавало вообще минимальное количество ребят, закончивших школу. Вот мы смотрим по факультету журналистики, что у нас на факультет журналистики поступают практически одни девочки, поскольку у мальчиков ЕГЭ по литературе нет. И вообще литературу и географию сдавало самое меньшее количество людей, если сравнивать с другими дисциплинами, такими распространенными дисциплинами. И, конечно, я вот на программе «Умницы и умники» часто спрашиваю ребят, когда Юрий Павлович Вяземский задает вопросы по литературе, особенно по современной литературе, читали ли они то или иное произведение. Я вам скажу, что не лес рук поднимается отдельные. Вот это, конечно, те претензии, которые можем к ним предъявить. Но они объясняют это, в том числе мои внуки, тем, что, дедушка, когда вы были в нашем возрасте, интернета не было, и айпэдов этих проклятых не было.
Ну, вот выражение «не вижу леса рук», оно было, я помню, это замечательно, да, еще. Да,
нет, ну, я вспоминаю даже программу, 30 лет идет.
Конечно.
Я вспоминаю, когда мы ее открывали, эту программу, 30 лет тому назад, была другая ситуация.
А может, ЕГЭ виновата?
Ну, отчасти, наверное, и ЕГЭ в этом виноват. Ну,
критикуют же систему за то, что она нацелена под заполнение клеточек галочками.
Ну, сейчас уже все-таки не только под клеточки галочки, там эссе присутствует. И я думаю, что, может быть, просто ребята очень прагматичные. И выбирая какую-то специальность затем для поступления в ВУЗ, они берут те дисциплины, которые позволяют им сразу в несколько вузов поступать, на несколько специальностей. Это прежде всего там математика, обществознание, иностранный язык. Конечно, математику многие сдают, да, даже те, кто идет в гуманитарные вузы. Это хорошо, мне это очень нравится, это приветствую. Я вообще считаю, что по выбору ЕГЭ, и даже такой вопрос ставлю сегодня, по выбору ЕГЭ, даже те, кто поступает на международные отношения, должны представить ЕГЭ по математике, потому что сегодня международные отношения совершенно иные, надо уметь анализировать большие данные, уметь обращаться с ними. И кроме того, вообще математика все-таки
дисциплинирует, мозги
дисциплинирует и систематизирует,
да,
мозги ваши.
Ну, Анатолий Васильевич, все равно, давайте, ЕГЭ просто на очень болезненная тема. Сейчас еще обсуждается история с Болонской системой, тоже спрошу обязательно, да, и часто очень эту реформу с отказом от Болонской системы путают с ЕГЭ, говорят, что вот, наконец-то, ЕГЭ
очень
сместит, это
вещи.
Вообще не связано никак, но, тем не менее, мешанина в головах страшная. У меня здесь, кстати, вот в этой студии была в гостях Майя Майсурадзе, известная вам, директор,
конечно,
гимназии,
да,
областной. И мы тоже с ней обсуждали как раз и историю с ЕГЭ, и с Болонской системой. Но все-таки ЕГЭ – это изначально позитивная вещь, она уравнивает шансы. Ведь давайте, ну, на чистоту. Часто говорили, что МГИМО – это место для блатных. Туда поступают только блатные, ребята там из провинции никогда туда не попадут. ЕГЭ дало шансы эти?
Ну, вы знаете, мифология же сильная вещь. И когда не было ЕГЭ, все равно половина, 50% студентов были не из Москвы. Если вот сейчас посмотреть биографии даже наших дипломатов мидовских, ну, когда назначает президент кого-то послом, посмотреть биографию, то большинство родились не в Москве, а приехали в Москву учиться. Ну, при этом, конечно, я не буду отрицать, что Блат, по всей видимости, присутствовал во времена ОНЭ. при поступлении. Но вместе с тем я должен сказать, что ЕГЭ, конечно, демократизировало в известной степени саму процедуру поступления. Мы были одним из первых вузов, который стал принимать по ЕГЭ. Мы, правда, долгое время сохраняли экзамен по языку иностранному. И сейчас у нас на...
У вас дополнительный есть сейчас?
Дополнительный, да. На двух факультетах есть дополнительный иностранный язык, а все остальное это ЕГЭ. Но в прошлом, позапрошлом году не было ЕГЭ, поскольку пандемия была, и мы принимали только... Не было, извините, дополнительного испытания. И мы принимали только по ЕГЭ, без дополнительного испытания. Я считаю, что, конечно, в ЕГЭ есть какие-то, видимо, позитивные моменты, особенно для ребят, которые не имеют возможности там дополнительно с репетиторами заниматься. Так. С другой стороны, вы понимаете, сегодня настолько развиты технические средства обучения, что даже если у тебя нет, нет возможности заниматься с репетитором лицом к лицу, то есть очень серьезные ресурсы электронные, с которыми ты можешь работать и достаточно эффективно.
Спасибо, Анатолий Васильевич. Мы продолжим с вами через несколько минут после новостей.